В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. В России стоят сильные морозы. Мировое сообщество выделяет около 2 миллиардов долларов на борьбу с птичьим гриппом. В Лондоне проходят переговоры по Нагорно-Карабахской проблеме. Морозы, которые установились во многих регионах России, усиливаются. По прогнозам синоптиков, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах ночью 20-24 января температура может опуститься до минус 50 градусов. В Тюменской области минус 40. В Московской области в связи с морозами введен особый режим энергопотребления. В Челябинской области, где сейчас минус 30, из-за аварий на линиях электропередач и теплотрассах около 4000 человек остались без электричества. С подробностями наш корреспондент Александр Валиев.
Крепкие морозы и метель устраивают коммунальным службам Челябинской области проверку на прочность. Как сообщили на штабе по тепло- и энергоснабжению, в настоящее время без электричества остается часть потребителей в златоустовских, магнитогорских, троицких теплосетях. Причина – повреждения провода и электрооборудования. Со вчерашнего утра в городе Косли без света остаются 230 домов, около 1000 человек. Аварию планируют устранить сегодня днем. Электроэнергия не поступает в дома в поселках Береговой и Солнечный. В этом же поселке под угрозой остановки котельная. Сегодня в час ночи произошел прорыв теплотрассы в поселке Бродокалмак. Без тепла остались жилые дома, больницы и объекты соцкультбыта. Авария устраняется. 3 аварии случились в металлургическом районе самого Челябинска. Без электричества там сейчас сидят более 3000 человек, передает информационное агентство «Новый регион». Кроме того, сегодня утром 14 из 80 машин челябинской скорой помощи не вышли на линию, водители не смогли их завести. Между тем, прогнозы синоптиков неутешительные. Они обещают, что морозы будут усиливаться, а ослабнут не раньше следующих выходных. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Нажа-Юртовском районе Чечни в бою убиты 2 боевика и ранены 3. Трое военнослужащих. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Утром в среду, 5 километрах восточнее районного центра Нажа-Юрт, военнослужащие спецбатальона «Восток» заблокировали группу из 5 маджахедов. По информации, полученной от сотрудников Шаринского райотдела милиции Чечни, между военными и маджахедами, не пожелавшими сдаться, произошел бой, длившийся более 40 минут. В результате данного инцидента 2 маджахедов, чьи личности пока не установлены, погибли, трое скрыли в сторону Веденского ущелья. Среди военнослужащих батальона «Восток» погибших нет, раненые трое солдат-контрактников. В Октябрьском районе Грозного двое неизвестно в камуфлированной форме обстреляли автомашину сотрудниками антитеррористического центра Чечни. Это происшествие, в ходе которого получил тяжелое ранение военнослужащий-контрактник, произошло в среду около 12 часов дня по московскому времени. Еще один военнослужащий контрактной службы получил ранение в результате неосторожного обращения гранатой F1 в Ленинском районе Грозного. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Люди, к сожалению, больше 100. В Пекине завершилась международная конференция, ее участники обязались выделить до 1,9 миллиарда долларов на борьбу с птичьим гриппом, говорит глава Всемирного банка Пол Вулфовиц.
Никто из нас пока не знает, может ли вирус вызвать всемирную эпидемию. Но вот что мы можем. Дать деньги на создание системы контроля за распространением заболевания и его предотвращение. Это долгосрочные задачи, не только по защите от болезни. Выделенные деньги позитивно скажутся на экономике ряда государств и решении их социальных проблем.
Это был руководитель Всемирного банка. До этого генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал к активному сбору средств, отметив, что в случае пандемии ущерб превысит затраченные суммы во много раз. Эксперты опасаются мутации вируса птичьего гриппа, когда он сможет передаваться от человека к человеку. В Таиланде приговорены к смертной казни 2 местных жителей, изнасиловавших и убивших британскую туристку. 2 рыбаков признали в совершенном преступлении. На прошлой неделе полицию вывел на них анализ ДНК. Убийство было совершено в канун Нового года на курорте на острове Ко Самуи. Приговорить обвиняемых к высшей мере наказания потребовал премьер-министр Таиланда, назвавший случившееся ударом по репутации страны.
Радио «Свобода». Новости.
Группировка «Хамас» намерена выйти из соглашений, достигнутых в свое время между Израилем и палестинцами в Осло, и отказаться от международного плана «Дорожная карта», рассказывает корреспондент Радио Свободы в Израиле Равшан Гусейнов.
Лидер «Хамаса» Махмуд Аз-Захар заявил о намерении своей организации похоронить соглашение Осло и заменить международный план «Дорожная карта» своим планом национального освобождения. «Хамас» не признает право Израиля на существование и отвергает идею решения конфликта путем переговоров. Эта организация имеет хорошие шансы быть представленной в правительстве в результате палестинских выборов 25 января. Исполняющий обязанности главы правительства Израиля Эхуд Ольмерт сообщил, что намерен продолжить мирные переговоры с палестинской автономией в рамках дорожной карты, подчеркнув, что рассчитывает вести их с лидером правящей партии Фатх Махмудом Аббасом. О том, что после выборов новое правительство палестинской автономии должно будет признать условия соглашения Осло и дорожной карты, заявила на днях госсекретарь США Кондолиза Райс. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Лондоне сегодня проходят переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении по проблеме Нагорного Карабаха. В интервью «Радио Свобода» представители азербайджанской стороны сообщили, что одной из тем переговоров под эгидой ОБСЕ станет подготовка встречи президентов двух стран, которая может состояться в феврале. В грузинском руководстве заявляют, что по имеющимся в распоряжении властей данным в Южной Осетии вновь поступает современное оружие из России, рассказывает Георгий Кабаладзе.
В среду после заседания правительства министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили выступил с резкой критикой политики России в Южной Осетии и прямо обвинил Москву в снабжении армии самопровозглашенной республики новейшим оружием, в том числе ракетами класса «Земля-воздух». Нас очень беспокоит то, что, несмотря на наши многочисленные протесты, из России в Южную Осетию по-прежнему поступает оружие, в том числе переносные ракетные комплексы. Поток оружия идет в Южную Осетию через Рокский тоннель. Власти Южной Осетии недавно заявили, что на вооружении войск Министерства обороны непризнанной республики действительно есть ракетные комплексы, и они будут сбивать все грузинские летательные аппараты, которые нарушат воздушное пространство Южной Осетии. Как известно, в начале февраля парламент Грузии намерен принять окончательное решение о выводе российских миротворческих сил из зоны грузино-осетинского конфликта, и одним из аргументов грузинской стороны является именно то, что российские миротворцы якобы не мешают проникновению оружия в Южную Осетию. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Во Владивостоке массовая гибель людей при пожаре, в Нижегородской области при переправе по льду. Случайная халатность или показательные примеры общего стиля жизни. Новое подразделение музея имени Пушкина. Боятся ли туристы из России птичьего гриппа? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «В этот день в эфире Свободы» в этом часе нашей программы. 20 января объявлено в Приморье днем траура по погибшим во время страшного пожара в офисном центре Владивостока. По предварительным данным, одним из виновных уже назван инспектор местного пожарного надзора. О ходе расследования и о том, что думают по поводу случившегося специалисты, рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Сегодня был арестован сотрудник пожарного надзора, инспектировавший сгоревшего в Владивостоке здание. Алексей Лобанов обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности гибель нескольких человек, сообщила Ирина Намаканова, старший помощник прокурора Приморского края. Летом 2004 года Лобанов проводил плановое инспектирование здания, в котором в понедельник произошел пожар. Тогда был выявлен ряд нарушений пожарной безопасности, но ни одно из них не было устранено. По мнению пожарных, которые участвовали в ликвидации огня, причиной гибели большого количества людей явилось именно грубое нарушение правил противопожарной безопасности. Пожар произошел 16 января в многоэтажном офисном здании. Его площадь составила 500 квадратных метров. Много споров возникло о том, насколько эффективно работали спасательные службы. Разные сведения предоставляют официальные источники и очевидцы. В Приморье продолжается расследование причин трагедии, унесшей 9 жизней, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Владивостоке Марина Лобода.
Расследование ведется с двух сторон. Структурами официальными, включая ведомственную комиссию из Хабаровска и прокуратуру, и неофициальными. Свое независимое расследование проводят сообщают очевидцы пожара. В интернете даже создан специальный сайт, куда стекается вся информация от рядовых участников и свидетелей события. А таких тысячи. С каждым днем эти две версии все больше и больше расходятся. Приморье буквально гудит, недовольное действиями пожарных и спасательных служб. Официальные структуры не разделяют мнение общественности. Их рапорты о слаженной и грамотной работе спасательных служб. Общественность власти не верит. На то есть основания, поскольку официальная информация корректируется день ото дня. Первоначально из официальных источников прозвучало, что на месте ЧП работали 14 пожарных расчетов. Через день их стало уже 20. А в докладе полпреда президента Камилю Исхакову уже фигурируют 34 пожарные машины. Только во всем Владивостоке нет. В день трагедии дежурный врач главной больницы Владивостока посетовал по телевизору, что узнал о пожаре и о возможном прибытии пострадавших случайно. Знакомый позвонил. А через сутки главврач того же учреждения уже докладывал, что оповещение, как положено, было получено по линии МЧС вовремя. Расходятся стороны и в оценке числа погибших. Официально заявлено 9 человек. Однако осведомленный источник Сбербанка утверждает, погибших больше. Уже после пожара в здании были обнаружены обгоревшие трупы, которые пока не опознаны. И о них предпочли умолчать, чтобы зря народ не травмировать. Похоже, по той же причине уже к вечеру дня трагедии были тщательно вычищены все местные телеэфиры. И вместо кричащих, горящих девочек публике уже демонстрировали исключительно слаженную работу службы МЧС по эвакуации граждан из горящего здания. Очевидцы не спорят, эвакуировали, но почему-то не девочек, криком кричащих в горящем огне. Они выпрыгивали и разбивались, а в стороне по единственной пожарной высотной лестнице спасатели эвакуировали каких-то мужчин в пальто и с чемоданами. Обезумевшая внизу толпа решила, что это начальники банка. Вот тогда от досады озлобившиеся мужики и побили водителя пожарки. На следующий день одна из местных газет написала, что это бандиты избивали доблестных спасателей за поврежденные джипы. Кстати, о джипах. Возле любого офиса их много. И подъехавшие пожарные минут 10 не решались пойти на таран. Выручили зеваки. Они на руках оттаскивали машины, расчищая дорогу спасателям. Потом выяснилось, что спасать-то и нечем. В наличии всего одна высотная лестница, одна водометная пушка и никаких спасательных средств для приема падающих с высоты людей. Из ближайшего института срочно отправили машину со спецбатутами, но милиция машину на место ЧП не пропустила. Не было у пожарных и штурмовых лестниц, которые на учениях так ловко цепляются с этажа на этаж. Между тем, на виду спасателей, одна из девушек, зацепившись за холст рекламы, минут 20 висела, крича и моля о помощи. Свидетели утверждают, пожарные ничего не делали для ее спасения, лишь головами крутили. Девочка разбилась прямо у них на глазах. Бессилие и беспомощность. Такую оценку своим спасателям дают рядовые граждане. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Оценки властей пока отсутствуют. Однако, по версии официальных средств массовой информации, все службы во время пожара работали дружно и слаженно. А то, что 9 погибших, так это вина самих обитателей сгоревшего здания. По версии следствия, одной из причин гибели людей явилась установка решеток на лестничных пролетах здания. Николай Морозов, председатель Комитета по законности региональной политики Законодательного собрания Приморского края, рассказал о том, что для предотвращения трагедии пожарным не хватило специальной техники.
Мы как раз вызвали человека, который отвечал за тушение пожара. Это руководитель краевого учреждения пожарной безопасности ГУВЧС. И он отчитался перед нами, что произошло. Понятно, что причины пожара он не называл, невиновных, просто обрисовал ситуацию. Сказал, что в распоряжении краевых служб нет средств тушения пожара. В высотных зданиях, что выше 12 этажа вообще невозможно его тушить со средствами, которые есть в городе Владивостоке. Сказал, что во время этого пожара была задействована абсолютно вся спецтехника, которая была в распоряжении. Есть краевая власть, которая обязана была сформировать службу, которая бы эффективно реагировала на вот такие трагические ситуации, чтобы могла спасать людей. Это обязанность властей. Нет никакого сомнения, что люди погибли, и вовремя наши специальные службы оказать им помощь не могли. Поэтому понятно, что как только в этой ситуации будет какая-то точка поставлена, как только правоохранительные органы разберутся, Нужно делать выводы уже с позиции государственной власти Приморского края. То есть нужно выяснять, если не хватало техники, то почему? Почему есть программа, почему отчитывается, что все нормально, почему вот это все нормально не работает именно в тот момент, когда это нужно.
Говорил Николай Морозов, председатель комитета по законности региональной политики Законодательного собрания Приморского края. Сегодня губернатор Приморья Сергей Дарькин сообщил, что намерен создать современные системы пожаротушения. Он сказал, что необходимо провести весь комплекс мероприятий, которые сделают невозможными подобные трагедии в Приморье. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. И коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Морозы, которые установились во многих регионах России, усиливаются. В Московской области введен особый режим энергопотребления. Во Владивостоке арестован сотрудник пожарного надзора Алексей Лобанов. Ему предъявлено обвинение по статье «Халатность» в связи с пожаром в офисном центре. В Нижегородской области сотрудники МЧС проводят операцию по подъему со дна реки тел погибших пассажиров микроавтобуса, который провалился под лед на Оке во вторник вечером. В Ираке похитители американской журналистки угрожают убить ее, если в течение 72 часов в стране не будут освобождены все женщины-заключенные. Ведущие европейские страны и США отвергли новое предложение Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе. В Пекине завершилась международная конференция. Ее участники обязались выделить до 1 800 000 000 долларов на борьбу с птичьим гриппом. Сегодня в 20:00 по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем. Рекордные морозы в России. Как страна справляется с сильными холодами. Суд признал незаконным аукцион по продаже дачи в Сосновке совладельцу «Альфа-групп» Михаилу Фридману. Что дальше? Телевизионный сериал «В круге первом». Какой получится экранизация романа Александра Солженицына? Еще раз напомню, итоговый выпуск выйдет в эфир сегодня в 20:00 по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн. Добрый день, Ефим.
Добрый день, Александр.
Кризис вокруг ядерной программы Ирана, вокруг иранского ядерного досье уже которую неделю остается одним из главных международных событий. Мы посвятим в следующем части нашей информационной программы этому событию достаточно много времени. А что сегодня пишут европейские газеты по поводу Ирана и по поводу европейской тройки?
Да и сегодня этот кризис остается в центре внимания международной прессы. Нас, разумеется, он интересует прежде всего с точки зрения российской позиции в этом вопросе. Саймон Гелфер в сегодняшнем выпуске британской газеты Daily Telegraph помещает статью под заголовком «Ничего не делание иранскую проблему не решит». Он пишет: «Европейские державы, Великобритания, Франция, Германия, призвали Международное агентство по атомной энергии провести 2-3 февраля экстренное заседание, на котором должно быть принято решение о передаче иранского дела в Совет Безопасности ООН. Это могло бы привести к наложению санкций на Иран. Китай, который только недавно заключил с Ираном многомиллиардные сделки, однако противится этому намерению. Впрочем, и европейские державы опасаются того, что санкции могут привести к росту цен на нефть, который замедлит экономический рост и вызовет недовольство у населения. Россия, которая также интенсивно расширяет свои торговые связи с Ираном, сначала была обязалась сделать все для предотвращения угрозы создания так называемой «исламской бомбы», даже ценой экономических убытков, но впоследствии отступила от такой готовности. Автор статьи подводит читателя к своей центральной идее. Я цитирую: «Любой военный удар по Ирану, кто бы его ни нанес, будет, скорее всего, воспринят исламским миром как провокация. Еще большее международное замешательство вызовет одностороннее решение Израиля бомбить Иран. Остается единственное возможное решение. Серия воздушных ударов по ядерным целям в Иране, предпринятая международным сообществом при поддержке ООН и после ряда серьезных четких и внятных предупреждений в качестве последнего шага. Очень важна здесь именно внятность такого предупреждения. Объединенные нации должны дать президенту Ахмадинеджаду ясно понять, что если он не изменит свою нынешнюю линию поведения, ответ международного сообщества будет именно таков. Это статья Саймона Гилфера в британской газете Daily Telegraph. Левая газета Guardian, издающаяся также в Лондоне, помещает на ту же тему статью своего дипломатического редактора Эвина МакАскила. «Европейцы, поддержанные Соединенными Штатами, — пишет он, — несомненно могут рассчитывать на то, что большинство из 35 членов правления Международного агентства по атомной энергии поддержат предложение по передаче иранской проблемы в Совет Безопасности. Но среди членов есть и такие страны, на поддержку которых они рассчитывать не могут. Это в первую очередь Сирия, Беларусь, Куба и Венесуэла. Не вполне ясна также позиция Алжира и Ливии. Но главное внимание в этой дипломатической игре — сосредоточена на позиции Москвы и Пекина, которые также входят в правление МААЭ и обладают правом вето в Совете Безопасности. На встрече, которая состоялась в минувший понедельник в Лондоне, они сделали все для того, чтобы не дать на этот вопрос однозначного ответа. Это выдержка из статьи в газете «Гардиан». Внутриполитические российские темы вас интересуют, Саша?
Ну, разумеется, они интересуют нас всегда.
Ну что ж, вот статья в немецкой газете «Süddeutsche Zeitung». Называется она «Закон Путина», подписан Франк Нингуйзен. В ней мы читаем: Путин еще 10 января подписал тот самый закон, вызывающий много нареканий, который в будущем должен значительно усилить контроль над независимыми организациями в стране. Федеральный канцлер Ангела Меркель должна чувствовать себя обманутой, так как еще в понедельник в Москве она, не зная этого, с энтузиазмом пыталась убедить президента отказаться от подписания именно этого закона. Таким образом, Путин еще раз доказывает, что растущее недоверие Запада к нему вполне оправдано, что его нескрываемое стремление сделать Россию снова великой державой нельзя путать с открытым стилем управления. Сигналы, которые посылает Москва, часто сбивают с толку, их трудно истолковать. Это касается иранского вопроса, где Путин ведет собственную игру. Это касается и закона о НПО, неправительственных организациях. Мнение Франка Нингаузена, высказанное в газете «Süddeutsche Zeitung». И, наверное, очень коротко, наконец, о морозах, о которых вы говорили в новостях. «Россия в цепких объятиях холодной войны». Название надо понимать скорее как метафору, как намек на крутые морозы. Появилась статья в газете «Guardian». Мы сегодня уже цитировали эту газету. Сделаем это еще раз. «Если жизнь трудна в Москве, то она попросту невыносима в провинции, где проживает 131 миллион жителей. Самое странное, что кризис стал неожиданностью для страны, которая считает себя энергетической сверхдержавой и главным поставщиком газа в Европу. Неожиданностью он стал и для простых русских людей. Сейчас они со страхом ждут рекордного подорожания бытовых услуг». Этой статьей из газеты «Guardian» мы и закончим сегодняшний обзор печати.
Удачная статья, политическая статья на климатическую тему. Спасибо, Ефим. Я напомню нашим слушателям, что с некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил мой коллега Ефим Фиштейн. А сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит еще один актуальный репортаж. Репортаж печальный. Водолазам сегодня утром удалось извлечь тело одного из погибших пассажиров микроавтобуса «Газель», провалившийся под лед вечером 17 января в городе Павлов в Нижегородской области. Поисковые работы осложняются до сих пор сильным течением и, опять-таки, 30-градусными морозами. Подо льдом остаются все еще тела 5 погибших. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Олег Родин.
Поздно вечером на переправе через Аку в районе города Павлово Нижегородской области в 40 метрах от берега провалился под лед микроавтобус, в котором находились 16 человек. Эти люди направлялись в Москву из ближнего города Ворсма на заработки. Погибли 6 человек.
Автомобиль провалился не сразу. Люди, у них было еще время, у некоторых спастись. Поэтому 8 человек из автомобиля были самостоятельно выбрались оттуда и пытались вытащить людей, которые находились там в автомобиле.
Спастись удалось 10, среди которых водитель микроавтобуса. Он успел выпрыгнуть на лед, когда машина стала уходить под воду. Остальным выжившим удалось выбраться из тонущей машины в ледяную воду и добраться до берега. Машина затонула на глубине 4 метра. Толщина льда составляет 15 сантиметров. Все спасшиеся пассажиры были доставлены в городскую больницу с диагнозом переохлаждения и обморожения. Как сообщил руководитель администрации Павловского района Дмитрий Куренков, основной причиной трагедии на реке стало желание водителя сэкономить на паромной переправе, стоимость которой составляет всего 100 рублей с автомобиля. По словам Куренкова, микроавтобус незаконно переправлялся по пешему переходу через Оку, несмотря на то, что на месте съезда висят запрещающие знаки. Куренков отметил также, что лед треснул потому, что навстречу автомобилю двигалась еще одна машина, и лед не выдержал веса двух автомобилей. Представители службы по чрезвычайным ситуациям были вызваны к месту трагедии пассажирами этой второй машины.
Данная толщина на сегодняшний день составляет от 15 до 17 сантиметров, что недопустимо для использования льда в качестве переправы для автотранспорта.
Место происшествия оцеплено канатами. С утра здесь работают водолазы. Спасшийся водитель микроавтобуса – житель города Ворсма Константин Градчанников, 1966 года рождения, в настоящее время задержан и допрашивается сотрудниками милиции. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
А теперь региональная тема. В Томске начал работать некоммерческий фонд социальных и просветительских программ «Открытый Томск». Он объединил пока только два проекта – «Школу публичной политики» и «Центр «Помоги советам». Дело в том, что в Томске перестало существовать региональное отделение «Открытой России», и новый фонд вот будет ее партнером. С чем связано такое решение, как это комментируют руководители фонда, об этом расскажет наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Построение гражданского общества – одна из главных задач школы публичной политики фонда «Открытая Россия». Но это невозможно сделать, если инициатива идет сверху. В этом уверена Мария Кречетова, руководитель фонда социальных и просветительских программ «Открытый Томск» и руководитель проекта «Открытой России. Школа публичной политики».
Гражданское общество все-таки строится снизу. Поэтому было решено, что в регионах создаются фонды, ищутся люди, которые готовы поддержать эти идеи. Смысл в том, чтобы не сверху кто-то что-то сказал, какой-то начальник, хоть 100 раз умный, а чтобы сами делали что-то нужное именно в этом регионе.
Кроме того, есть еще одна причина преобразования национального проекта «Открытой России» в региональный. В связи с законом об общественных организациях, последние должны как-то защитить себя, чтобы в ближайшей перспективе не исчезнуть вовсе. Мария Кречетова.
Это не какие-то срочные пожарные меры по спасению себя в каком-то ином качестве. Возможно, это будет иметь и этот прагматический эффект дополнительный, что нас все-таки много, и придется каждый раз вот очень властям стараться, если бы они все-таки захотят нас закрыть, прикрыть. Но этот прагматический эффект вторичен, и изначально мы не о нем думали, когда это делали.
Проект «Школа публичной политики» работает в Томске с августа 2003 года. Среди участников проекта – местные бизнесмены, политики, журналисты. Главная цель школы – объединить региональную элиту, дать им возможность говорить друг с другом, с экспертами, которые приезжают. Это может быть своеобразным началом построения гражданского общества. Но это должно начинаться с регионов, считают организаторы. Некоторые участники «Школы публичной политики» не верят в такую перспективу. Юрий Лирмак – бизнесмен, участник школы.
Это абсурдно, потому что эта цель ими не будет никогда достигнута, ибо элита непосредственно вся уже давным-давно подчинена власти, в частности, Единой России. Элита, то есть та, которая имеет конкретно деньги большие. То есть они на эту школу пойдут, ну, только из курьеза послушать что-то, но они в целом не могут быть консолидированы, в принципе. Это как раз консолидация их оппонентов. Я туда за тем же, чем хожу я. Потому что, во-первых, интересно, потому что расширяются их горизонты в пределах их собственной политической установки. То есть, если ты хочешь послушать эксперта на тему, как развивать там демократию, так он может подумать, соответственно, как эту демократию скручивать. То есть ему тоже это полезно.
Я бы различила элиту и истеблишмент. Все-таки элита изначально предполагает смысловых людей каких-то.
Мария Кречетова, руководитель некоммерческого фонда «Открытый Томск».
У нас есть люди совершенно разные. Естественно, они являются политическими, идеологическими оппонентами друг друга. В этом я ничего плохого не вижу. Не в том состоит, вот, чтобы все стали либералами. Большинство людей все-таки приходит образовываться. Они хотят чего-то понять. Чтобы узнать, например, там позицию оппонента политического своего, в школу-то нашу не надо ходить.
Руководство школы публичной политики заявляет, они стараются приглашать на семинары разных экспертов, и те, кто за либералов, и те, кто их критикует. Но на ближайшую школу по теме проблемы развития политической системы в России в качестве экспертов приедут Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», публицист Александр Архангельский, Алексей Карамурза, руководитель Центра философских проблем российского реформаторства. Люди из определенного лагеря. И связано это с объективными причинами, говорит Мария Кречетова. В России сегодня существует проблема с развитием неоднобокой системы власти.
В России последовательно проводится политика по вытеснению всех умных, талантливых, несерых людей из власти. Просто посмотреть динамику, сколько военных пришло в элиту, сколько людей из органов пришло в элиту.
Юрий Лирмак, бизнесмен, участник школы.
Это не демократический путь развития выбран. Население этот путь одобряет. Продлится это какое-то количество лет. Честно говоря, есть еще один психологический момент. То есть, когда ты слушаешь людей, которые не боятся говорить, не так самому страшно. Сразу думаешь, что еще что-то есть, надежда в России.
На школу публичной политики в Томске периодически оказывается давление. Правда, неявное, говорит Кречетова. Тем не менее, с этого года фонд «Открытый Томск» намерен работать активнее. В ближайшее время планируется открытие клуба региональной журналистики при поддержке «Открытой России». Основная работа с политической и бизнес-элитой, с журналистами по построению гражданского общества должна начинаться в регионах, уверены руководители фонда. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Сегодня в 19 часов по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его будет вести мой коллега Виктор Резунков, а главной темой программы будет вопрос о введении многоженства в России. В гости к Виктору Резункову придут психоаналитик Валерий Зеленский, сексолог Лев Щеглов, и по телефону в программе будет участвовать секретарь движения «Российские радикалы» Николай Храмов. В Москве 16 часов 30 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Морозы, которые установились во многих регионах России, усиливаются. В Московской области введен особый режим энергопотребления. В столице ограничения коснутся прежде всего крупных вещевых и строительных рынков. Для промышленных предприятий все пока остается без изменений. Во Владивостоке арестован сотрудник пожарного надзора Алексей Лобанов. Ему предъявлены обвинения по статье «Халатность» в связи с пожаром в офисном центре, в результате которого в понедельник погибли 9 человек. В Нижегородской области сотрудники МЧС проводят операцию по подъему со дна реки тел погибших пассажиров микроавтобуса, который провалился под лед на Оке во вторник вечером. Погибли 6 человек, 9 госпитализированы. В Ираке похитители американской журналистки угрожают убить ее, если в течение 72 часов в стране не будут освобождены все женщины-заключенные. Ведущие европейские страны и США отвергли новое предложение Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе. Представитель британских властей, в частности, назвал предложение бессодержательным. В Пекине завершилась международная конференция. Ее участники обязались выделить до 1 800 000 000 долларов на борьбу с птичьим гриппом. В Таиланде приговорены к смертной казни два местных жителя, изнасиловавших и убивших британскую туристку. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону минувшей ночью была сделана успешная операция по замене по техническим причинам трубки, через которую в его легкие поступает воздух. По информации врачей, состояние Шарона, перенесшего инсульт, стабильно тяжелое. Британская полиция раскрыла заговор с целью похитить сына премьер-министра Тони Блэра, утверждает газета «Сан». По данным издания, заговор готовили экстремисты, связанные с организацией «Отцы за правосудие». Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня 18 января.
В этот день в эфире «Свободы».
18 января 1993 года. Есть ли шансы на созыв учредительного собрания и возможность проведения референдума о земле?
Шансы есть, но они невелики. Но даже если эта идея не будет реализована, это идея для новой консолидации демократических сил. Это идея, которая позволит нам дистанцироваться от съезда и, возможно, и от той конституции, которую этот съезд проведет. Кроме того, результаты референдума сегодня непредсказуемы. Еще неизвестно, какие вопросы, в какой форме будут внесены вопросный лист. Возможно, демократическим силам будет иметь смысл воздержаться от участия в этом референдуме. Тем более, нас должна объединить тогда идея учредительного собрания.
Скажите, в каком случае будет такая ситуация сложится, что придется воздержаться от референдума?
Если содержание вопросов, которые обсуждали сегодня, вопросы, предлагаемые Дем России, президентом, не будут внесены в окончательный опросный лист, а попадут только вопросы съезда. Если они будут сформулированы неграмотно и даны слишком поздно, когда уже будет невозможна всякая разъяснительная работа и когда останется только огромный простор для фальсификации результатов референдума. Вот в этих случаях, может быть, Демсилам будет иметь смысл просто организовать контроль, уменьшить фальсификацию, но бойкотировать сам референдум. Ну, хотелось бы надеяться, что референдум останется все-таки нашим мощным оружием. Я, как социолог, который в течение 20 лет проводила крупномасштабные социологические опросы населения, полагаю, что перед нами поставлены абсолютно нереальные сроки. Имело бы смысл референдум перенести или, по крайней мере, нежелательно его совпадение по времени со съездом народных депутатов с 8-м, а, насколько я знаю, спикер парламента планирует именно такое совпадение.
Председатель Народной партии России Тельман Глян почти уверен в том, что Всероссийское учредительное собрание будет созвано.
Я думаю, что этот шанс есть, только надо умело воспользоваться. И если все демократические, прогрессивные движения, партии объединятся на одном пятачке, я думаю, что общественное мнение будет у нас в нашей стране, и, следовательно, властные структуры российской государственности будут вынуждены пойти нам навстречу и будут вынуждены согласиться с тем, что Конституцию в этой сложной ситуации должен принять независимый орган, а не те депутаты, которые не отражают мнение большинства в нашем обществе.
Галина Старовойтова и Тельман Гдлян в беседе с Виктором Резунковым. Радио «Свобода», 18 января 1993 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» – панорама новостей науки. Ее подготовил мой коллега Александр Сергеев.
Группа астрономов, работающая на 100-метровом телескопе Green Bank, обнаружила гигантский водородный пузырь, поднимающийся над плоскостью нашей галактики. Размер пузыря составляет около 10 тысяч световых лет. Это 10% от диаметра нашей галактики. Источником энергии, который привел к образованию пузыря, астрономы считают многочисленные взрывы сверхновых звезд в крупном звездном скоплении. В настоящее время скопление, породившее пузырь, скорее всего, уже рассеялось. Выбросы газа над плоскостью галактики наблюдались и раньше, однако обнаруженный на этот раз пузырь особенно велик. В американской национальной лаборатории Лоуренс Ливермор создан принципиально новый тип источника когерентного излучения. Когерентным называют излучение, все волны которого совпадают по частоте и фазе. До сих пор когерентное излучение получали только при помощи лазеров. Однако теперь физики смогли получить когерентное излучение, подвергая кристалл поваренной соли воздействию звуковой ударной волны. Интенсивность возникающего когерентного излучения низкая, но оно уверенно поддается регистрации. Частота излучения лежит в диапазоне от 1 до 100 терагерц. Теоретикам уже удалось показать, как частота зависит от параметров ударной волны и кристаллической решетки. Это первый принципиально новый механизм получения когерентного излучения за полвека, прошедший после изобретения лазера. Американские исследователи обнаружили вариацию гена, которая тесно связана с возникновением диабета второго типа. У носителей данной модификации гена диабет развивается в 20% случаев. Люди, имеющие одну копию этого гена, заболевают диабетом в 1,5 раза чаще, чем те, у кого ее нет. А при наличии двух копий дефектного гена вероятность развития диабета второго типа увеличивается почти в 2,5 раза. Данное открытие позволит медикам более точно выявлять группы риска и проводить необходимую профилактику заболевания. 40% современных евреев Ашкенази происходит по прямой линии от 4 женщин, живших в Европе около 1000 лет назад. Группа генетиков из Израиля, Европы и Соединенных Штатов провела анализ митохондриальных ДНК у 11,5 тысяч человек из 67 населенных пунктов. Период жизни 4 прародительниц был определен методом биологических часов, который основан на учете случайных мутаций в генетическом коде.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди репортаж на неполитическую культурную тему. У Государственного музея имени Пушкина появилось новое подразделение – Центр эстетического воспитания детей и юношества под названием «Мусейон». Центр разместился в старинном московском особняке в непосредственной близости от музея, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Музей изобразительных искусств имени Пушкина постоянно расширяется, воплощая в жизнь мечту своего основателя Ивана Цветаева о целом музейском городке. В конце минувшего года открылось новое здание музея личных коллекций, которое является частью основного музея. И вот еще одно новоселье в соседней усадьбе, что в том же Колымажном переулке. Уютный и вместительный одноэтажный особняк с мансардой долго реставрировали. К 80-м годам XX века он окончательно обветшал. На открытии Центра эстетического воспитания гостей встречали дети. Каждому дарили бейджик с карандашным рисунком собственного изготовления. На рисунке – сова. Директор Пушкинского музея Ирина Антонова поясняет.
Мы назвали наш дом «Мусейон», то есть «Обитель Мус», «Храм Мус». Так называлась библиотека и научно-культурный центр в Александрии в III веке до нашей эры. Это как бы вот образ науки и просвещения древнего мира. И мы позволили себе назвать этот дом «Мусейоном». Его как бы таким знаком является сова. Это символ Афины, символ мудрости, символ знания. Но вот мы рассчитываем, что то, чем мы здесь занимаемся, будет служить именно этому.
Но какого рода знания здесь можно получить? Вот что сообщает старший научный сотрудник музея имени Пушкина Ирина Захарова.
Детский центр будет уникальным явлением. Очень важно дать такую систему, когда не просто изобразительное искусство, но и музыка, и совершенно уникальные творческие мастерские. Ребенок может изучать вазопись древнегреческую, а в мастерской гончарной может вылепить и печки обжечь этот самый сосуд. Более того, у нас есть музыкальный салон. Это дивное такое помещение. Кто же будет выступать в музыкальном салоне? Такие же девчонки и мальчишки из Гнесинской школы. А педагоги будут рассказывать о музыкальных инструментах. И если для маленьких наш курс называется «Учусь смотреть и видеть», то в музыкальном салоне будут программу давать «Учусь слушать музыку». И очень часто задают вопрос, а кто будет работать в музее? Специалисты, искусствоведы, художники, педагоги. Люди, которые прежде всего очень любят детей и очень любят музеи, и очень любят искусство. Это такой профессиональный подход.
При этом цены на абонементы в Центр эстетического воспитания, как выразилась Ирина Захарова, вполне демократичные, а возраст детей от 5 до 17 лет. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение разговора на тему культуры. Изучение русского зарубежья идет по пути специализации. Есть эксперты по поэзии 20-х годов, по китайско-восточной железной дороге или, например, по советским разведчикам времен Холодной войны. У специалистов по русским православным храмам в странах зарубежья рассказывает историк Михаил Талалай.
В самом конце 2005 года в Петербурге в издательстве «Лики России» вышла крупная коллективная монография «Русские храмы и обители в Европе». По сути дела, это энциклопедия русской церковной жизни в Европе, да и по объему книга тянет на добрый энциклопедический том. Работа над ней шла почти 10 лет. Сначала ее составителям, петербургским историкам Виктору Антонову и Александру Кобаку, дело казалось весьма простым. Надо было лишь составить полный список зарубежных храмов и выявить знатоков. Однако исполнение дела оказалось хлопотным. Книга по характеру мыслилась исследовательской, а это поднимало планку весьма высоко, ведь об истории многих зарубежных храмов существовали только фрагменты. Немало осложнений внесло и церковное разделение зарубежной России. За границей существуют три разных русских православных юрисдикции, которые друг с другом общаются мало, а иногда и конфликтуют. В итоге, после коллективных усилий, получилась «пионерская книга», если таковой термин уместен для церковной истории. У нее, впрочем, были предшественники. Первая систематическая попытка описания русской церкви за границей принадлежит настоятелю Берлинской посольской церкви протоиерею Александру Мальцеву. Более 100 лет назад, на рубеже 19-20 веков, он предпринял хорошо продуманный и организованный сбор сведений о зарубежных храмах. Отец Мальцев проделал огромную составительскую и редакторскую работу. С разрешения российских духовных властей он разослал по всем городам мира, где существовали русские храмы, разработанную им анкету, а ответы на нее вместе со своими собственными сведениями свел воедино. Отец Владимир пытался издавать и церковный журнал в зарубежье. Всего же вышло 2 номера, один в 1913, второй в 1914 году. Как дань памяти этому первому собирателю, в новую петербургскую книгу включен большой биографический очерк об отце Александре Мальцеве. Разрозненные публикации, посвященные тому или иному церковному проекту в зарубежье, регулярно появлялись в дореволюционной церковной периодике, но после революции какие-либо исследования в данной области надолго прервались.
Подробнее о русских храмах за рубежом вы услышите в европейском часе программы «Поверх барьеров». Среди других тем – год еврейской культуры в Праге, академик Элен Каррер Данкос о России и русской судьбе и классическая новая драматургия глазами лондонского театра «Олд Уик». Программа выйдет в эфир сегодня в 9 вечера и завтра в 2 часа дня по московскому времени. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке арестован сотрудник пожарного надзора Алексей Лобанов. Ему предъявлено обвинение по статье «Халатность» в связи с пожаром в офисном центре, в результате которого погибли 9 человек. Морозы, которые установились во многих регионах России, усиливаются. В Московской области введен особый режим энергопотребления. В Ираке похитители американской журналистки угрожают убить ее, если в течение 72 часов в стране не будут освобождены все женщины-заключенные. В Пекине завершилась международная конференция. Ее участники обязались выделить до 1 800 000 000 долларов на борьбу с птичьим гриппом. В Пакистане Организация Объединенных Наций возобновила сегодня доставку гуманитарных грузов в труднодоступные районы, пострадавшие от катастрофического землетрясения в октябре.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона мой коллега Иван Трифилов.
Центральный банк России сообщил, что в конце декабря 2005 года он завершил прием банков в систему страхования частных вкладов. По состоянию на 1 января к участию в ней допущен 931 коммерческий банк, тогда как 191 банку в приеме было отказано. По данным Центрального банка, в кредитных организациях, принятых в систему страхования, сосредоточено 2,5 триллиона рублей, или более 99% всех частных вкладов, размещенных в банковской системе страны. По текущему курсу это почти 88 миллиардов долларов. Несмотря на это, представитель Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников все равно призывает население внимательно относиться к выбору банка.
Наши граждане должны, в принципе, не то что смириться, но понимать, что банковские вклады – это не инструмент для заметного зарабатывания денег. Это инструмент для безопасного хранения сбережений и их действительно сохранения с точки зрения инфляционных потерь. Это такая услуга, которую предоставляет банковский сектор для населения. Стабильно, надежно, но низкодоходно.
Ограничения поставок газа, основного топлива для предприятий электроэнергетики, могут сохраниться еще в течение ближайших 3 суток, считает председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Как свидетельствуют специалисты, сокращение объемов газоснабжения, которое затронет многие тепловые электростанции европейской части России, связано с технологией его транспортировки в условиях низких температур. Между тем, по словам Анатолия Чубайса, во вторник нагрузка в единой энергосистеме страны стала рекордной за последние годы.
Вчера мы прошли максимум нагрузки, который является самым рекордным за последние 15 лет в единой энергосистеме страны. 146 тысяч мегаватт. Сегодня на вечерний максимум цифры будут выше, чем вчерашние. И, как мы понимаем, в следующие минимум 3 суток, по всем прогнозам, нас ожидает как минимум такая же сложная ситуация. Даже при сохранении температурного режима мы должны быть готовы к тому, что нагрузки будут возрастать не только сегодня, но и завтра, и послезавтра.
Между тем, правительство Москвы предлагает федеральным властям выделить в период с 2006 по 2010 годы 45 миллиардов рублей из Государственного инвестиционного фонда на строительство в городе генерирующих энергетических мощностей. По оценке столичных властей, сейчас в условиях сильных морозов в Москве наблюдается дефицит производства электроэнергии. Говорит первый заместитель мэра Москвы Петр Аксенов.
Мы бы не очень хотели, чтобы кто-то включал дополнительные приборы обогрева, иначе это может привести к увеличению пика потребления электрической энергии, а соответственно их излишнее потребление приведет к ограничению.
Американская корпорация Boeing намерена инвестировать в Россию в ближайшие 5 лет 2,5 миллиарда долларов, сообщил вице-президент корпорации Том Пикеринг. За 14 лет работы на российском рынке, по его словам, Boeing успешно сотрудничал с российскими компаниями в ряде проектов. Среди них строительство Международной космической станции, проектирование самолета для региональных перевозок в России, создание нового лайнера Boeing 787. За это время корпорация уже инвестировала в российскую аэрокосмическую индустрию около 2,5 миллиардов долларов. Российское правительство, по словам министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, также удовлетворено сотрудничеством с американской корпорацией.
Были подписаны соглашения, были подписаны контракты по участию российских компаний в производстве новой продукции американского Боинга, новый Dreamliner, самолет мечты 787, который делает Боинг на сегодняшний день, и который с 2008 года будет поставляться на рынок. Абсолютно новая машина, которая в основном состоит из композитных материалов, и в которой основные металлические элементы, все, что связано с титаном, на 70% российского производства будет. И это серьезные большие заказы.
Горьковский автомобильный завод до середины 2006 года планирует принять решение о выборе варианта развития бизнеса в секторе легковых автомобилей. Как говорится в сообщении компании, сейчас группа ИГАЗ изучается возможные варианты развития стратегии, в том числе создание альянса со стратегическим партнером по организации лицензионной сборки легковых автомобилей. В сообщении также отмечается, что группа ГАЗ предполагает продолжать выпуск автомобиля «Волга» с сокращением затрат на инвестиции в производство до полной утраты его рыночных перспектив. Индекс «Никей» сегодня к моменту завершения торгов на токийской фондовой бирже, второй по величине в мире, снизился примерно на 3%. Это падение стало крупнейшим за сессию, начиная с апреля 2005 года. В целом, с начала недели биржевая стоимость акций, учитывающихся при расчете индекса Никей, снизилась более чем на 300 миллиардов долларов, что примерно сопоставимо с ВВП Швеции. Одной из основных причин резкого снижения котировок эксперты называют проводимое властями расследование деятельности японской интернет-компании LiveDoor, подозревающейся в махинациях на бирже. Потребление нефти в мире в 2005 году увеличилось на 1,3% по сравнению с предыдущим годом, до 83 миллионов 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства. В 2006 году, по их оценке, мировой спрос на нефть увеличится на 2,2%, прежде всего за счет роста потребления в Китае и США. Курс доллара на сегодня 28 рублей 27 копеек, на завтра 28.30. Евро сегодня стоит 34 рубля 29 копеек, курс на четверг 34.28. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму сегодня подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Одна из главных тем последних дней в мире – распространение птичьего гриппа, и прежде всего ситуация в Турции, где уже умерли несколько человек от этой болезни. На грани краха оказалась турецкая туристическая индустрия, приносящая экономике страны миллиарды долларов в год. О ситуации, о настроениях, о прогнозах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
На улицах вечно шумного Стамбула совсем нет туристов. Затишье особенно чувствуется в исторической части города, районе Султан Ахмет. Из-за отсутствия посетителей о скидках на цены на билеты объявили всемирно известные музеи, дворец Топкапы и храм Святой Софии. Вместо традиционной турецкой музыки продавцы каталогов и туристических справочников слушают сводки новостей. Говорят, что вирус уже распространяется по всей стране. Ежедневно регистрируются новые зараженные. Восток страны парализован. По всей стране запрещены перевозки птицы. Движение людей тоже ограничено. В основном рейсовые автобусы, никаких туристов. Вот я, например, за последние 3 дня продал только 3 справочника. Да и то покупателями оказались японцы, которые здесь живут. Русских, которых всегда много в Стамбуле, практически нет. Наверное, все уехали. Заявление российских властей о том, что Турция стала опасна для туристов, на первых полосах местных изданий. Независимая газета «Хюрриет» сообщает, что те же заявления делаются и в Белоруссии. Все приезжающие из Турции проходят в белорусских аэропортах профилактическую проверку. Несколько авиакомпаний из Киргизии и Казахстана отменили чартерные рейсы в Турцию. В Стамбульском аэропорту у пассажиров из России листовки с информацией о том, как надо вести себя в стране, чтобы избежать заражения.
Во время полета я внимательно ознакомилась с памяткой, которую нам дали в аэропорту в Москве. Там было сказано, что нужно воздержаться от посещения частных хозяйств, птицефабрик, зоомагазинов. Также не советуют покупать и употреблять пищепродукты негарантированного качества. У многих частных лиц, то есть в частном хозяйстве, птицы могут быть заражены, поэтому не стоит рисковать. Если будут какие-то признаки беспокойства, простуда, грипп какие-то такие, следует все-таки обратиться к врачу. Возможно, это не обыкновенный грипп или простуда, а именно это инфекционное заболевание.
Торговый район Лялили в Стамбуле – один из центров челночного бизнеса. Более 7 тысяч фабрик и заводов производят одежду, домашний текстиль, изделия из кожи. Несмотря на опасность, связанную с птичьим гриппом, в Лялили многолюдно. Одно-два объявления транспортных компаний о закрытии офисов в связи с возможной эпидемией не в счет. В полную силу работает большинство фирм по перевозке грузов. Даша из Красноярска считает, что россияне, несмотря на опасность, просто вынуждены ехать в Стамбул.
Ну, у меня магазин, небольшой магазин. В общем, там продаю одежду. Приезжаю в Турцию за покупками, везу обратно. Ну, а что делать? У меня семья большая, и бизнес, и он всех кормит. И соседи и знакомые предупреждают, что опасно, но я не могу все бросить. Буду ездить до последнего. Если что, сделаю прививку от гриппа. В случае закрытия границ потеряю все.
Представители туристического бизнеса называют ситуацию, связанную с распространением вируса птичьего гриппа, критической. Вирус уже зарегистрирован на турецких курортах. В курортном местечке Кушадасы на берегу Эгейского моря найдено более 1000 мертвых кур. Тесты подтвердили наличие вируса в крови птицы. Местные власти ввели карантин и начали забой домашней птицы. По мнению представителя компании Trek Travel Мейхата Илькаритима, в случае продолжения ситуации туристический бизнес может оказаться на грани банкротства. Для нас новый сезон уже начался. Именно сейчас все фирмы закупают места в отелях, договариваются об оплате. Однако многие российские коллеги, напуганные распространением птичьего гриппа у нас в стране, отказываются от забронированных мест. Я не понимаю, почему. 5-звездочный отель не птицефабрик.
фабрика. Никакого контакта с зараженными птицами там нет. Если так будет продолжаться дальше, добрая половина наших фирм просто вылетит в трубу. Турецкие власти, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения, утверждают, что в стране нет эпидемии птичьего гриппа. Министр здравоохранения Турции Реджеп Акдак заявил, что ситуация находится под контролем. Случаев передачи вируса от человека к человеку в стране нет. По информации турецкой прессы, российские футболисты, пожалуй, единственные, кто не испугался опасного вируса. Несколько российских футбольных клубов находятся в курортной Анталии на предсезонных сборах или планируют прибыть сюда в ближайшее время. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Это была очередная история Востока и Запада. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. В следующем часе информационной программы «Время свободы» вас ждет подробный аналитический материал о ядерной программе Ирана. Напомню, что эта тема остается одной из главных мировых проблем. Кроме того, в Белоруссии сегодня руководители инициативных групп двух оппозиционных партий, их лидеров, баллотирующихся в президенты на будущих выборах. Так вот, руководители этих групп были вызваны на заседание Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Зачем? Об этом в следующем часе программы «Время свободы».
Нас не волнует, кто его поставляет. «Газпром» или «Росукрэнерго» или кто-то еще, хоть бы сам черт, пока цена составляет $95.
Специалисты начинают забор крови у населения, проживающего в очагах вспышки заболевания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для ученого-физика с мировым именем в этом исправительном учреждении работы не нашлось.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода.